В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», Тбилиси, в Сухуми, Цхинвали, 21 час. Сегодня пятница, 24 сентября. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте наши программы. Грузинский парламент сегодня приступил к рассмотрению проекта Конституции.
Согласно проекту, новая конституционная модель войдет в силу с 1 декабря 2013 года.
Михаил Саакашвили с трибуны ООН призвал Кавказ объединиться.
Если десятки миллионов безоружных людей встанут плечом к плечу, по точному подобию Кавказских гор никакая зверская сила не пробьет эту цепь.
Абхазские журналисты вспоминают о работе в боевых условиях.
Станцию нашли в амбарах, установили, до Австралии доходили волны этого абхазского радио.
Гость недели – осетинский кинорежиссер Мурат Джусоев.
Во всем СССР можно было сказать, что было грузинское кино. Это явление. Я считаю, что это явление в искусстве.
А наш постоянный автор из Москвы попытался заглянуть в корень российско-грузинских противоречий.
Небольшая кавказская страна, повернувшаяся лицом к Европе и сделавшая уверенные шаги по пути демократии, вызывает крайнюю неприязнь в Кремле.
И победа абхазского спортсмена, прежде всего, воодушевляет его юных земляков.
После того, как Денис Саргуш в 2009 году стал чемпионом мира, на его родине начался настоящий борцовский бум.
Эти темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях парламент Грузии принял сегодня проект новой конституции. Не получившие юго-осетинский паспорт жители будут платить на границе пошлину. В Абхазии избран вице-спикер Народного собрания. Парламент Грузии принял сегодня 123 голосами против 4 в первом чтении проект конституционных изменений. Проект представил депутатам министра юстиции Зураб Адиашвили. Он заявил, что новая конституция станет большим шагом на пути к реформированию государства, укреплению роли парламента и обеспечению равенства между ветвями власти в Грузии. Оппозиционное парламентское меньшинство проголосовало против изменений. Оппозиционеры считают, изменения в Конституции служат для того, чтобы после отставки с поста президента в 2013 году Михаил Саакашвили смог занять пост премьер-министра. Согласно изменениям, полномочия будущего президента Грузии будут сокращены в пользу расширения полномочий премьер-министра. В течение ближайшего месяца все жители, не получившие юго-осетинские паспорта, будут признаны иностранными гражданами и при пересечении границ будут платить пошлину. Начальник миграционного контроля, полковник милиции Саслан Тигиев, сообщил, что с иностранных граждан в ближайшее время планируется взимать пошлину в размере 320 рублей при пересечении границы. Он призвал жителей самопровозглашенной республики, которые часто пересекают границы, поторопиться с получением юго-осетинских паспортов. Саслан Тигиев заметил, что для получения документов по месту жительства созданы все условия, и выезжать в Цхинвальский паспортный стол необходимости нет. Сейчас иностранные граждане за пересечение де-факто границы не облагаются пошлиной, а каждые сутки границу между Южной Осетией и Грузией в обе стороны пересекают до 500 человек. Подробнее об этом слушайте сегодня в нашей программе.
Эхо Кавказа. Новости.
Боевики, убитые в ходе спецоперации в дагестанском селе Киров-Аул, причастны к нападениям на сотрудников национальных органов, правоохранительных органов, простите, заявил представитель Национального антитеррористического комитета.
Двое из них находились в федеральном розыске за совершение преступлений террористической направленности. Один из них известен как Алиев Шахбан, который являлся правой рукой так называемого Амира Кизилюртовского района, уничтоженного ранее Шамиля Магомедалиева. И в ближайшее время он должен был встать на его место и возглавить данную бандгруппу.
Сказал представитель антитеррористического комитета. Всего в Киров-Ауле в ночь на пятницу были убиты 5 боевиков. Перестрелки, легкие ранения получили 2 сотрудника специального отряда быстрого реагирования. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия избрали Сергея Мартасяна вице-спикером Народного собрания. Он избирался путем тайного голосования, в котором из 24 участвовавших в голосовании депутатов 22 отдали свои голоса в пользу кандидатуры Сергея Мартасяна. Сергей Мартасян – герой Абхазии. В период войны 92-93 годов был командиром 3 батальонов. Президент Грузии с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что «я надеюсь, что в будущем абхазец или осетин может стать президентом единой демократической европейской Грузии». Конец цитаты. По его словам, сегодня жители Абхазии и Южной Осетии проживают по другую сторону нового железного занавеса, разделяющего единый народ. Саакашвили заявил, что многие страны захотят иметь дело с Грузией, которая сможет установить партнерские отношения с Россией, несмотря ни на что. При этом перед своим выступлением на Генассамблее ООН в интервью телеканалу Fox News президент Грузии подверг резкой критике внешнюю и внутреннюю политику России и невыполнение условий соглашения Медведева-Саркози. Министры обороны стран ЕС на неформальной встрече в бельгийском городе Гент обсуждали укрепление межгосударственного сотрудничества, сообщает из Бельгии Виктор Аночка.
Одной из ключевых тем встречи стало обеспечение боеспособности вооруженных сил в нынешнем экономическом контексте. Председатель Совета министров обороны ЕС, глава бельгийского оборонного ведомства Питер де Крем, видит резервы экономии в объединении национальных оборонных возможностей. Конкретный пример. Европейское командование военно-воздушного транспорта. 200 самолетов от 4 стран – Бельгии, Германии, Нидерландов и Франции – находятся под общим командованием. То есть национальная ответственность делегирована более высокой европейской инстанции. Сказал де Крем. Другой позитивный пример он видит в европейском вертолете NH-90 совместного производства Германии, Италии, Нидерландов и Франции. По мнению бельгийского министра, Гент показал сильную политическую волю ЕС реализовать оборонную составляющую Лиссабонского договора. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В Москве на 73-м году жизни скончался один из идеологов ГКЧП, участник августовского путча 91-го года Геннадий Янаев.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Как вы уже слышали в новостях, парламент Грузии сегодня принял в первом чтении проект новой конституции страны. За это решение проголосовали 123 депутата, против 4. В проекте, как утверждают депутаты, по-новому рассмотрены и распределены полномочия между различными ветвями власти. Работа над проектом конституции длилась 1,5 года. Была образована государственная комиссия. Оппозиция требовала отложить обсуждение документа на 2011 год, но представители большинства с ней не согласились. Как утверждают оппозиционеры, проект новой конституции сделан под Саакашвили. Тему продолжит моя коллега Мзия Парисишвили.
Главной интригой парламентского чтения было то, что представитель министра юстиции Зурабадеишвили проект Конституции. Ведь он после назначения ни разу не предстал перед законодателями и, как оппозиция упрекает его, игнорировал парламент. Интриги не было, министр пришел.
Существенно усиливаются функции парламента. При этой модели правительство подотчетно только парламенту. Второй сильный институт – это правительство. Акцент был сделан на то, чтобы правительство было действенным и стабильным, и поэтому мы приняли вотум конструктивного доверия, который действует во многих странах Европы, в том числе и в Германии.
15-минутной речи, а потом и в ответах министр юстиции несколько раз упомянул модель немецкой конституции, когда он говорил о 3-летнем испытательном сроке для судей, а Адаишвили защищал это положение, опираясь на опыт европейских стран. Для депутата Гии Цагарейшвили главным вопросом был, к чему была такая спешка в назначении внеочередной сессии в пятницу, когда пленарная назначена во вторник. Министр ответил, что проект обсуждался 1 год и 4 месяца, и это достаточно. Пешкой объяснялись и внешние угрозы. Они несколько раз прозвучали аргументом со стороны большинства. Павлик Кублашвили, председатель юридического комитета, этим же объяснил, почему не учли рекомендацию Венецианской комиссии по поводу выборов президента.
У Грузии сегодня нет той роскоши, чтобы президент выбирался непрямым путем, исходя из внешних угроз. Важно, чтобы был один человек, у которого будет функция обеспечения территориальной целостности и нейтрализации внешних угроз, и это лицо должно быть снабжено мандатом общества.
Были вопросы и о том, должно ли приостановиться партийное лидерство президента, имеет ли право президент инициировать законы или иметь только право на вето, должно ли правительство больше включаться при назначении состава генерального штаба. Министр юстиции пообещал, что эти рекомендации учтут во втором чтении, но ответ министра юстиции не удовлетворил депутата Гию Цагарейшвили.
Этот проект с начала до конца персонифицирован, приспособлен на одного
одного человека, и это Михаил Саакашвили. Я эти изменения назвал бы «ни одного дня без власти», потому что у него истекает второй срок, и он уже думает о премьерстве.
Заключение депутата Саакашвили критикой обрушились представители большинства. А как именно Саакашвили, председатель комитета по международным делам, упрекнул Саакашвили в том, что альтернативный государственному общественный совет, в котором параллельно обсуждали новую конституцию, провел всего 5 встреч, а большинство провело более 30.
Понимаю, что очень хорошо и комфортно сетовать, находясь в кондиционной среде. Мы встречались непосредственно с гражданами. А то, что вы делали, это было клубным, снобным и элитарным подходом.
Министр юстиции Адаишвили не удовлетворил другие вопросы, выдвинутые парламентским меньшинством. Адаишвили отверг предложение об утверждении руководителя правительства Автономной Республики Аджария, независимо от центральных властей Грузии, что вызвало бурную реакцию лидера христианских демократов Георгия Таркамадзе.
Неужели мы не поднялись на уровень, хотя бы после выступления в ООН президента Грузии, когда он обратился к абхазам и к осетинам, что грузинское государство готово жить вместе с ними, потому что мы можем важные политические конституционные гарантии им предложить. И в это время у единственной автономной республики, находившейся под юрисдикцией Грузии, нет права самой выбрать лицо своей исполнительной власти.
Парламент новую конституцию собирается принять в течение месяца. Согласно проекту, новая конституционная модель войдет в силу с 1 декабря 2013 года, после того, как в октябре пройдут очередные президентские выборы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
От проблем внутренней политики к проблемам политики внешней. С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН президент Грузии Михаил Саакашвили озвучил идею единого Кавказа, не только южного, но и северного, то есть российского. Также в своем выступлении он публично призвал государства-члены ООН, которые признали независимость Абхазии и Южной Осетии и тем самым фактически узаконили аннексию России территории Грузии, изменить свою политику. Михаил Саакашвили в очередной раз обратил внимание мирового сообщества на нарушение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года со стороны России. Президент Грузии, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что он мечтает о том дне, когда пост главы республики займет Абхаз или Осетин. Слово моей коллеге Олесе Варданян.
Во время своего получасового выступления в Генеральной Ассамблее ООН Михаил Саакашвили выдвинул новую инициативу о создании единого, свободного и стабильного Кавказа. Он призвал международное сообщество заняться конкретной поддержкой безопасности теперь уже не только в Грузии, но и во всем регионе. В некотором роде новостью стало предложение Саакашвили к тому, как надо подходить к понятию «Кавказ». Во время своего выступления он упоминал по большей части не только уже ставшие привычными Армению с Азербайджаном. В основном Саакашвили теперь говорил о Северном Кавказе.
Мы можем жить в разных государствах и представлять различные этнические группы по разные стороны Кавказских гор, но в человеческом и культурном плане не существует разделения между Южным и Северным Кавказом. Есть единый Кавказ, который принадлежит мировой цивилизации и Европе.
Говорил во время своего выступления Саакашвили. Первое и самое главное основание для объединения грузинский президент видит в общих уроках истории. По его словам, внешние силы часто использовали местные разногласия для того, чтобы установить здесь свою власть и еще больше разделить близкие друг другу народы. Сейчас пришло время для объединения в борьбе против тех, кто пытался силой держать этот регион под контролем, считает Саакашвили. Он сказал, что даже в минуты, когда он выступает с трибуны в ООН, на Кавказе окапываются или передвигаются тысячи танков, военных машин и ракетоносителей.
If we remain on our own.
Они одержат победу, если мы будем оставлены сами по себе, изолированными друг от друга. Но если каждый из нас возьмет руку у его соседа, если десятки миллионов безоружных людей станут плечом к плечу, по точному подобию Кавказских гор, в этом случае никакая зверская сила не пробьет эту цепь пробужденных духом людей и не сумеет заглушить их голод к свободе.
And this irresistible thirst for freedom.
Такие слова грузинского президента некоторые расценили бы как призыв к сепаратизму. Тем более, что во время своего выступления, говоря о Северном Кавказе, он ни разу не упомянул о том, как идея объединения должна быть привлечена Москва. Российские федеральные власти в северокавказском контексте Саакашвили затронул лишь раз. И то в плане того, что они недостаточно заботятся о своих гражданах, и вместо этого слишком много внимания уделяют созданию проблем для Грузии. Чтобы не осталось сомнений о намерениях своего предложения, Саакашвили сказал:
Наше единство не будет направленным против кого бы то ни было. Более того, мы не собираемся бросать призыв об изменении границ.
Во время своего выступления грузинский президент лишь в общих чертах описал ту схему, по которой, как он считает, международному сообществу следует начать работать. Делаться это должно за счет поддержки конкретных проектов в области энергетики, образования, культуры и гражданского сектора. Начать, по мнению Саакашвили, следует с налаживания человеческого общения, которому в данный момент мешают границы и танки на пропускных пунктах. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Въезд в Ахалгорский район, по версии цхинвальских властей, его следует называть Ленингорским районом Южной Осетии, теперь облагается официальным тарифом. Местные власти приняли решение, что переехать административную границу можно только после оплаты этого тарифа. Чем все это может обернуться для живущих здесь людей? Об этом размышляет наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Вчера, 23 сентября, начальник миграционного контроля МВД Южной Осетии Сослан Тигиев сообщил Югостинскому информационному агентству РЭС о предстоящих изменениях порядка въезда и выезда в Ахалгорский район республики. Как заявил Тигиев, предполагается введение госпошлины за пересечение грузино-осетинской границы для иностранных граждан. Миграционная служба МВД Южной Осетии информирует жителей Ленингорского района Южной Осетии, пересекающих государственную границу, об установлении месячного срока для получения паспорта гражданина Республики Южная Осетия. По истечении указанного срока лица, не получившие паспорта, будут признаны гражданами иностранного государства и при въезде в Ленингорский район Южной Осетии из Грузии или выезде будут сносить госпошлину в сумме 320 рублей, сказал чиновник. Подавляющее большинство жителей Ахалгорского района, той его части, которая до 2008 года находилась под фактическим контролем Тбилиси, граждане Грузии, не имевшие прежде юго-осетинского гражданства. Все эти два года они могли передвигаться достаточно свободно. Российские пограничники требовали только предъявить нотариально заверенный перевод паспорта с грузинского. И юго-осетинские, и российские чиновники с удовольствием обычно рассказывают, что между Ленингори, советское название, которое продолжают употреблять в Южной Осетии, и Тбилиси ходят по 10 маршруток в день, а границу в обе стороны пересекают ежедневно до 500 человек. Российские пограничники рассказывают, что это число варьируется в зависимости от сезона. Летом во время сельскохозяйственного сезона ездят в два раза больше, чем зимой, когда в районе остаются около 2500 человек, и то большая часть старики. Теперь, когда придется платить не только за маршрутки, и цена таких поездок таким образом возрастет на порядок, вероятно, многим придется задуматься, особенно тем, кто ежедневно ездит на работу. Возможно, это и является целью – заставить людей определиться, где они живут, а главное – где получают зарплату. Весной этого года российские дипломаты заявляли, что совершенно не заинтересованы в том, чтобы грузинское население покидало район, что желающие будут иметь возможность также получить российские паспорта. Конечно, для начала получив юго-осетинский. И, конечно, им не придется отказываться от грузинских. Правда, как это согласуется с российским запретом на двойное гражданство, непонятно. Возможно, нынешнее заявление начальника осетинского миграционного ведомства как раз шаг к реализации этой стратегии. Но даже в этой ситуации получение паспортов за один месяц кажется совершенно нереалистичным.
Размышления нашего постоянного автора, эксперта организации «Правовая инициатива по России» Варвары Пахоменко.
Эхо Кавказа.
В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. В Тбилиси, Сахуминск, сигнале 21:18. Микрофона Олег Уса. Продолжаем программу. Абхазские журналисты вспоминают о своей работе в годы вооруженных событий 1992-93 годов. Вчера в Сухуми прошла встреча тех, кто тогда информировал о положении дел на воюющей территории. Кстати, по признанию бывалых журналистов, наиболее эффективным распространением информации тогда оказалось радио, а не телевидение. Подробности о встрече у нашего постоянного автора в Сухуми Виталия Шария.
Вчера в Союзе журналистов Абхазии состоялась посвященная предстоящей на следующей неделе 17-й годовщине Победы, как называют эту дату у нас в народе, встреча журналистов абхазских СМИ, принимавших участие в освещении военных событий 1992-93 годов. О том, как работали тогда эти СМИ, не раз за прошедшие годы писалось в периодической печати и книгах. Но вот такой встречи еще ни разу не проводилось. И неудивительно, что всем собравшимся хотелось поделиться своими воспоминаниями, и встреча, которую вел председатель Союза журналистов Сергей Крициня, затянулась на 2,5 часа. О том, в каких условиях и как работали их коллеги, рассказали гендиректор телеканала «Абаза ТВ», во время войны он был директором абхазского телевидения, Руслан Хашик, возглавлявший тогда абхазское радио Владимир Хашба, сотрудник газеты «Апсны» Владимир Кабба, редактор газеты «Республика Абхазия» Виталий Чемагло, военный корреспондент, ныне сотрудник абхазского телевидения Екатерина Бебия, а также Светлана Курсая, Нукзар Салакая, Вахтанг Абхазову, Юрий Аргун и другие. Особый интерес вызвало выступление приехавшего из Нальчика Юсупа Гукетлова, который во время войны готовил передачи про защитников Абхазии для кабардино-балкарского телевидения. Подавляющее большинство выступало на абхазском языке, в том числе и поэт, общественный деятель Владимир Зонтария, который во время войны был первым замом председателя абхазского гостелерадио. Но часть своей речи он произнес на русском.
Однокиловаттную станцию нашли в Амборах, и Владислав Сан-Нахарах вытащили из объекта гражданской обороны однокиловаттную станцию, которая... Волны, которые Даур Курсаев и вот эти техники наши умницы установили, до Австралии доходили волны этого абхазского радио.
Рассказал на встрече Владимир Зонтария. Про абхазское радио вспоминали во время встречи многие. Дело в том, что сигнал вещавшего из Гудаута абхазского телевидения не доходил до территории Абхазии, которая контролировалась в месяцы войны грузинскими войсками. Газеты тоже. А вот передачи абхазского радио из Гудаута там слушали многие. Это было для них единственным источником информации о происходившем по ту сторону линии фронта. Очень активно слушала его и абхазская диаспора в Турции. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. «Эхо Кавказа». А теперь международные проблемы. Возвращаемся к сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Делегация США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Коста-Рики вчера покинули зал заседания Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке в знак протеста против заявления президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В своем выступлении в четверг он предположил, что к организации терактов 11 сентября 2001 года могли быть причастны спецслужбы США и даже властные структуры. А до этого на сессии Генассамблеи ООН выступил президент Барак Обама. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В своей речи перед Генеральной Ассамблеей ООН президент США сделал серьезное предупреждение в адрес иранских властей в связи с ядерной программой Тегерана, которая, как считают в Вашингтоне, носит военный характер вопреки договору о нераспространении ядерного оружия в мире.
Соединенные Штаты и международное сообщество пытаются разрешить проблемы дипломатическим путем. Двери для этого открыты, если Иран выберет такой путь. Но иранское правительство должно продемонстрировать свою ясную и доказуемую приверженность подобному способу разрешения конфликта и подтвердить мирную природу своей ядерной программы.
В последнее время в отношении Тегерана были усилены экономические санкции, а накануне открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России Дмитрий Медведев подписал указ о сворачивании военного сотрудничества с Ираном. Речь, в частности, идет об отмене поставок в Иран российских противоракетных комплексов С-300. Кроме того, указом Медведева введен запрет на открытие в России филиалов иранских банков и на въезд на российскую территорию лицам, связанным с ядерной программой Тегерана. Выступавший после Обамы президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обрушился с критикой на страны Запада, утверждая, что ядерные державы уравняли бомбу с ядерной энергией и, оказывая давление на МАГАТЭ, не дают большинству государств развивать мирную ядерную энергетику. Более того, президент Ирана фактически обвинил американские власти в причастности к организации террористических нападений на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года.
Некоторые элементы в правительстве США спланировали нападение, преследуя цели оживить американскую экономику и усилить американское влияние на Ближнем Востоке, чтобы спасти сионистский режим. Большинство американцев, а также народы других стран и политики разделяют это мнение.
В ответ делегации США, всех стран Европейского Союза, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Коста-Рики покинули зал заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Американская миссия при ООН сразу же резко осудила высказывания Ахмадинеджада, назвав их подлыми теориями заговора и бредовыми антисемитскими выпадами. Белый дом и президент Барак Обама расценили заявление иранского лидера как вопиющее оскорбление. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон назвала его чудовищным и неприемлемым. Кроме проблем ближневосточного мирного урегулирования иранской ядерной программы, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсуждаются вопросы изменения климата на планете, военный конфликт в Йемене, миротворческие усилия в Сомали и Судане. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем обращении к сессии призвал также к реформе самой Организации Объединенных Наций с тем, чтобы решать такие сложные задачи, как борьба с нищетой, детской смертностью, распространением ВИЧ-инфекции.
Встречаясь сегодня здесь, давайте признаем, настало время объединяться, закреплять прогресс, помогать достижению новых результатов ради тех, кто в этом по-настоящему нуждается.
Это был генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Теперь о ситуации в Белоруссии. В этой стране 19 декабря нынешнего года должны состояться очередные президентские выборы. В Центр избирком поступают заявления от претендентов на участие в них. Желание стать белорусским президентом выразили уже 20 человек. Среди них предприниматель Владимир Провальский, поэт и лидер гражданской кампании «Говори правду» Владимир Никляев, санитарка Наталья Старикова. А также оппозиционные политики, лидер гражданской кампании «Говори правду» Владимир Никляев и руководитель кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Но, к сожалению, от прежнего лидера оппозиции Александра Миленкевича в этих списках, по всей видимости, не будет. Действующий глава государства Александр Лукашенко также готов баллотироваться на очередной срок. В случае своей победы он возглавит республику четвертый раз, рассказывает Виталий Цыганков.
Процесс завершается сегодня в 19:00 по белорусскому времени, и ожидается, что к концу дня общее количество претендентов будет около 20. Можно сказать, что кроме известных политиков, президентами собираются стать и такие оригинальные личности, как безработный житель поселка Колодище и санитарка грязолечебницы санатория Чонки в Гомельском районе. Но в целом среди этих около 20 человек большинство – это известные политики, Александр Лукашенко и, пожалуй, все остальные – это оппозиционные. Александр Лукашенко собирается идти уже на свои четвертые выборы. Напомним, он является президентом Беларуси с 1994 года. Среди оппозиционных политиков, пожалуй, главной внутрибелорусской интригой этих выборов можно назвать кампанию «Говори правду» поэта Владимира Никляева. Вот уже более полугода активисты «Говори правду» фактически ежедневно дают информационные поводы своими разнообразными и оригинальными акциями. И даже появление в Центризбиркоме Владимир Никляев обставил довольно оригинально от площади Победы как знак того, что он идет от победы к победе. Сюрпризом этих выборов стал сенсационный отказ баллотироваться Александра Миленкевича, единого кандидата от оппозиции в 2006 году, пожалуй, самого узнаваемого после Александра Лукашенко белорусского политика. Можно сказать, очевидно, что причиной такого шага стали разногласия на правом национальном фланге белорусской политики, а также неспособность Миленкевича собрать необходимые для полноценной кампании финансовые ресурсы. В его отсутствие наибольшие шансы имеют лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, заместитель председателя партии БНФ Григорий Костусев, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук. Можно сказать, что все они впервые участвуют в президентских выборах и пока не слишком известны широкой публике. С другой стороны, в белорусских условиях это, по мнению их аналитиков, огромный плюс, потому что, в отличие от других оппозиционных лидеров, эти люди не имеют такого резкого отрицательного рейтинга, сформированного пропагандой. Можно сказать, что для того, чтобы стать кандидатом в президенты, претендент должен собрать 100 тысяч подписей избирателей. Большинство из претендентов заявило, что в их инициативную группу входит от 1 до 2 тысяч человек. Тем не менее, аналитики считают, что кроме Александра Лукашенко, пожалуй, не более чем одному или двум оппозиционным кандидатам удастся собрать необходимое число подписей и стать зарегистрированным кандидатом в президенты.
Рассказывал Виталий Цыганков. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа микрофона Олег Усов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 29 минут. Во второй части нашей программы гость недели – осетинский кинорежиссер Мурат Джусоев.
Во всем СССР можно было сказать, что было грузинское кино. Это явление. Я считаю, что это явление в искусстве.
Наш постоянный автор из Москвы попытался заглянуть в корень российско-грузинских противоречий.
Небольшая кавказская страна, повернувшаяся лицом к Европе и сделавшая уверенные шаги по пути демократии, вызывает крайнюю неприязнь в Кремле.
А теперь время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Парламент Грузии принял сегодня 123 голосами против 4 в первом чтении проект конституционных изменений. Проект представил депутатам министра юстиции Зураб Адиашвили. Он заявил, что новая конституция станет большим шагом на пути к реформированию государства, укреплению роли парламента и обеспечению равенства между ветвями власти в Грузии. Оппозиционное парламентское меньшинство голосовало против изменений. Оппозиционеры считают, что изменения в конституции служат для того, чтобы после отставки с поста президента в 2013 году Михаил Саакашвили смог занять пост премьер-министра. В течение ближайшего месяца все жители, не получившие юго-осетинские паспорта, могут быть признаны иностранными гражданами и при пересечении границ будут платить пошлину. Начальник миграционного контроля, полковник милиции Сослан Тигиев, сообщил, что с иностранных граждан в ближайшее время планируется взимать пошлину в размере 320 рублей при пересечении границы. Он призвал жителей самопровозглашенной республики, которые часто пересекают границы, поторопиться с получением юго-осетинских паспортов. Сослан Тигиев заметил, что для получения документов по месту жительства созданы все условия, и выезжать в Цхинвальский паспортный стол необходимости нет. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия избрали Сергея Матасяна вице-спикером Народного собрания. Он избирался путем тайного голосования, в котором из 24 участвовавших в голосовании депутатов 22 отдали свои голоса в пользу кандидатуры Сергея Матасяна. Сергей Матасян, герой Абхазии, в период войны 92-93 годов был командиром 3 батальонов. В Москве на 73-м году жизни скончался один из идеологов ГКЧП, участник августовского путча 91-го года Геннадий Инаев. Бывший член Политбюро, секретарь ЦК КПСС и вице-президент СССР. Во время путча Инаев был назначен исполняющим обязанности президента Советского Союза. Впоследствии за участие в перевороте был привлечен к уголовной ответственности. В 94-м году его освободили по амнистии. Последние годы занимал должность заведующего кафедрой отечественной истории и международных отношений Российской международной академии туризма. Президент США Барак Обама назвал непростительными и оскорбительными высказывания иранского президента Махмуда Ахмадинежада, который, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предположил, что к организации терактов 11 сентября могли быть причастны американские спецслужбы.
Спасибо. Новости дня представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Еще одна новость сегодняшнего дня. За шпионаж в пользу Грузии Верховный суд Северной Осетии сегодня приговорил бывшего начальника отдела службы войск и безопасности Вооруженных сил Министерства обороны де-факто Республики Южная Осетия Эдуарда Габозова к лишению свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима. Сообщение об этом размещено сегодня на официальном сайте Генеральной прокуратуры России. Мне говорится... Приняв во внимание, что обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся, активно содействовал следствию расследованию уголовного дела, а также то, что он имеет на иждивении трех малолетних детей, суд приговорил Эдуарда Габозова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры. Он также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Государственная измена». По данным надзорного ведомства, в суде установлено, что Габозов, являясь гражданином России, по заданию представителя спецслужб Грузии занимался сбором и передачей сведений, составляющих государственную тайну. С 2004 года по 2009 годы Габозов за вознаграждение от спецслужб Грузии передавал им сведения о количественном и качественном составе, местах дислокации и передвижении войсковых подразделений Министерства обороны России и погранслужбы ФСБ России на территории ДФАТ Республики Южная Осетия для использования их в ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Напоминаю, что это все говорится на сайте Генеральной прокуратуры России. И также об этом сообщают российские информационные агентства. А мы обязательно вернемся к этой теме в своих последующих программах.
Взгляд из.
Сегодня наш взгляд из Москвы. Журналист и правозащитник Александр Подробинник размышляет о демократическом потенциале России и Грузии. Поводом для его размышлений стало выступление Михаила Саакашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Россия, как страна великая и неповоротливая, не слишком расположена учитывать интересы своих маленьких соседей, полагая это недостойным своего внимания. И напрасно. Комплекс великих держав, гордящихся своими размерами и количеством населения, удел позапрошлого века. К сожалению, объявленная президентом Медведевым модернизация касается всего чего угодно, но не принципа внешней политики России. Она остается, по сути, советской, имперской, агрессивной и высокомерной. Соседние государства, бывшие братья по социализму, демонстрируют между тем возможности настоящей модернизации общественной жизни, основанной на принципах демократии и права. Для того, чтобы выбраться из ямы тоталитаризма, им понадобилось сделать два серьезных усилия – обрести национальную независимость и избавиться от советских политических традиций. Самым наглядным примером такого рывка стала Грузия. Понятно, что эта небольшая кавказская страна, повернувшаяся лицом к Европе и сделавшая уверенные шаги по пути демократии, вызывает крайнюю неприязнь в Кремле. Грузия подает пример настоящей политической модернизации, а это опасно для режима, который считает развал СССР самой ужасной геополитической катастрофой прошлого века. Президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая 23 сентября в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, совершенно верно отметил, что оккупация и этнические чистки преследовали одну цель – уничтожить грузинскую лабораторию политических перемен. Может быть, Михаил Саакашвили слишком поспешил с объявлением, что удалось превратить несостоявшееся государство в современную европейскую страну, либеральное демократическое государство, но что таковы цели его политики, сомнений не вызывает. Выступая с трибуны ООН, президент Саакашвили обратился к жителям отколовшихся от Грузии территорий, российскому руководству и международному сообществу. Обращаясь к этническим абхазам и осетинам, живущим, как он сказал, с железным занавесом, разделяющим нашу страну, он пообещал защитить их права, культуру и историю. «Мы будем работать с вами и для вас», – сказал Саакашвили. «Вы часть нашей общей истории, культуры и будущего». Можно было бы считать выступление президента Саакашвили в ООН дежурным и обязательным, но сегодняшняя политика Грузии демонстрирует ее заинтересованность в благополучном развитии отколовшихся территорий, независимо от того, стало это следствием оккупации или сепаратизма. Так Грузия обвинила Россию в причинении Абхазии непоправимого экологического ущерба путем добычи и вывоза из этого региона большого количества стройматериалов для сооружения олимпийских объектов в соседнем Сочи. В заявлении Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии говорится, что с берегов абхазских рек в Россию вывозят много песка, камня и других инертных стройматериалов, что грозит привести к размыву береговой линии, деградации пляжей, созданию новых проблемных очагов и обострению экологической ситуации. В документе подчеркивается, что международные олимпийские игры должны способствовать миру и дружбе между народами без нанесения необратимого ущерба окружающей среде. Россия, как страна великая и неповоротливая, экологических проблем Абхазии может не заметить. И напрасно. Имперское пренебрежение северного соседа в сочетании с успешностью и привлекательностью нового политического облика Грузии в скором времени может заставить абхазов задуматься о правильности сделанного ими выбора. В конце концов, у национального развития шансов на успех всегда больше в демократическом государстве, чем в авторитарном. Впрочем, это относится не только к национальному развитию. Поэтому у маленькой демократической Грузии шансов на счастливое будущее гораздо больше, чем у большой авторитарной России. Александр Подрабинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов, Сухуми Цхинвали, Тбилиси, 21 час 39 минут. Как всегда, по пятницам в нашем эфире гость недели. На этот раз им стал осетинский кинорежиссер Мурат Джусоев. Во время недавнего кинофестиваля «Цхинвали», приуроченного к 20-летию независимости де-факто Республики Южная Осетия, с ним побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Мурат, скажите, как на ваш взгляд, есть основания сегодня говорить о таком явлении, как кино Осетия, осетинское кино?
Я считаю, что нет. Вот я не пользовался таким термином, как осетинское кино, потому что в истории были такие национальные кинематографы, как итальянское. Даже был грузинский кинематограф. Вот во всем СССР можно было сказать, что было грузинское кино. Это явление. Я считаю, что это явление в искусстве. Какое-то время появилось киргизское кино, которое было в основном основано на произведениях Чингиза Айтматова. А всех остальных кинематографов, даже целых республик, даже целых стран, как такового не было. То есть для меня вот осетинское кино – это явление кинематографии. Такого я не могу сказать, что осетинское кино состоялось как явление какое-то. И даже как киноиндустрия этого тоже нет. И никогда и не было. То, что когда-то снималась северо-осетинская студия телевидения, это не осетинское кино. Потому что, во-первых, снимались все эти фильмы на русском языке по заказу гостелерадио, еще и они были телевизионные фильмы. То, что северо-осетинская студия «Кинохроники» снимала, это тоже не осетинское кино, это документальный.
Ну хорошо, такого явления не существует. Ну а вы себя все-таки ощущаете как-то связанными именно с осетинской культурой? Вот как кинематографист, как кинорежиссер.
Были разные периоды, если так громко скажу, в моем творчестве. И все начиналось с фильма «Фанат», где я был сценаристом. Ну, это был чисто коммерческий проект. Потом были другие фильмы тоже. Романтика, приключенческие вещи. Потом уже как-то судьба так сложилась, или мировоззрение меняется человека. И потом я обратился уже к осетинской тематике. Вот фильм «Горец» – это уже осетинская тематика. Я был патриотом, как в том смысле, который все подразумевают, это слово «патриот». Потом уже пошли более, задумывался о многом, там, о судьбе народа и так далее. И пришел к тому, что пока человек не изменится сам, ничего не изменится. То есть у патриота может кто-то виноват в чем-то, соседи или кто-то там. А это вечная проблема. Людьми движут интересы, государствами движут интересы. Но пока сам человек не изменится, его само знание или самоосознание, до тех пор ничего не изменится. И вот фильм «Фан», последний игровой фильм, он на осетинском языке, качество не очень хорошее, там своя история. Вот этот фильм о том, как человек приходит к осознанию того, что все проблемы в нем самом, равно как и причины успехов тоже в нем самом. Потом я стал работать в документальном кино на северокавказской студии «Кинохроники». Ну, темы были разные, там народы Северного Кавказа. Мне повезло, наверное, что директор студии мне доверял. И я делал фильмы так, как мне виделось. То есть можно сказать, что главным героем этих фильмов был я сам. Главное было мой взгляд на те или иные вещи, на те или иные проблемы, или на те или иные народы. Ну, мы снимали по всему Северному Кавказу. Да.
Скажите, вообще сегодня находить деньги на какие-то проекты, снимать кино на Кавказе, очень тяжело?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что с некоторых пор я перестал этим заниматься, поисками денег. У меня уже несколько иной взгляд на жизнь вообще, чем было раньше когда-то, когда на самом деле реально для всех своих фильмов мы сами искали деньги и находил. Видимо, тогда и энергия была другая, и амбиции двигали. А сейчас у меня нету таких особых амбиций. В принципе, я не откажусь, если что-то предложат, и мне понравится то, что мне предложат снять как режиссеру, или, допустим, сценарий закажут. Или дадут мне достаточную долю свободы в трактовке какого-то сюжета. Да. И поэтому, в принципе, я давно уже не... Можно сказать, что вот 2 года я уже не снимаю ничего. То есть я не отказался ни от чего, но и не завишу от того, буду я снимать, не буду снимать.
Международный кинофестиваль вот для этого кинофорума, который здесь проходит, не слишком громкое название, как вам кажется?
Если так формально подходить, то можно назвать это международным, потому что здесь присутствуют представители ряда стран. Но с другой стороны, конечно, если фактически подходить, то для того, чтобы это был полновесный фестиваль, до этого в Осетии должен быть кинематограф, и эта страна должна быть представлена какими-то фильмами, допустим, или хотя бы одним фильмом. Сейчас, конечно, ретроспектива показывала. То, что есть новое, это документально. В основном это... Ну, я очень критичен в этих вопросах. Я не могу назвать это фильмами. Это такие, скорее, телевизионные передачи познавательного характера. Причем есть там плюсы, конечно, невоспитательного характера. Вот, допустим, для Остин, которые пережили столько трагедий. В принципе, в них идет поиск ответа на вопрос, почему. То есть, почему так случилось, допустим, вот соседи, что северное, что южное. Я во многом, конечно, и не согласен с авторами этих фильмов, которые в основном призывают обратиться туда, в прошлое, там, к истокам, к обычаям и так далее. Потому что сейчас иное время, и нужно искать какие-то другие пути, другие приоритеты в том, чтобы, как многие хотят, и сохраниться как нация, и что-то дать для человечества. То есть я считаю, что если Остины, как и любая другая нация, ничего полезного не дают для других наций, для мира, то от того, что они исчезнут или не исчезнут, ничего существенного не изменится в мире. Есть, конечно, много полезного, но не всегда мое мнение совпадает с мнениями авторов фильма. Хотя мне понятны их мотивы побудительные. Это, в принципе, да, это нормально, в принципе. А может, в будущем этот фестиваль станет как фестиваль на самом деле, там жюри с призами, соответствующий статус должен быть. А для этого нужны имена тоже, это очень важно. То есть, если в Осетии появится кинематографист с таким с мировым именем, то это уже явление, то, что будет привлекать. Тогда можно будет говорить о феномене остинского кино. Хотя одного недостаточно, то есть это должно быть целое направление какое-то.
С кинорежиссером Муратом Джусовым беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
От проблем культуры вернемся к проблемам более грустным. Речь идет о недавнем покушении на вице-президента Александра Анквап. Некоторые считают, что их было уже 5. В районе Нового Фона на трассе было заложено. Вот на этот раз это покушение уже происходило в Гудаутском районе. Говорят, что устройство... Это не предназначалось Анквабу. Речь идет о покушении на Анквабу в районе Нового Афона. Это было до этого, это случилось до этого. Есть ли общее между этими ЧП? С этим вопросом мы обратились к главному редактору сухумской газеты «Чегемская правда» Иналу Хашик.
Произошедшее сегодня ночью покушение на вице-президента Александра Анквап — это не первое такая попытка ликвидировать одного из самых влиятельных абхазских политиков последних 10 лет. За последние 5 лет это 4-е покушение на Александра Клаб. И так получилось, что во всех них он, в принципе, оказался таким фартовым. Мне сейчас сложно сказать, что вот покушаются одни и те же люди, одни и те же группы и так далее, потому что они все-таки, кажется, немного разные эти были покушения. Первые 2 покушения состоялись в самом начале 2005 года, когда президент Багач вместе со своей командой только-только пришел к власти, и Александр Анклаб стал премьер-министром. И тогда для многих Александр Анклаб отождествлялся именно как та личность, которая, собственно говоря, и предопределила победу Сергея Багач на выборах. Многим тогда казалось, что именно эта фигура самая сильная сторона, и вот логически рассуждая, убрать Анклаба, и тогда будущее у команды Багач абсолютно никакого нет. То есть можно было из этой точки зрения исходить, для чего, собственно говоря, было нужно тогда с интервалом в месяц покушение, похожее один на другое, 2 покушения подряд на выезде из Сухума возле Гуместинского моста. Дальше 3-е покушение было в 2006 году летом, когда с гранатомета стреляли с эстакады по движущемуся автомобилю. На расстоянии 200 метров снаряд попал в заднюю часть автомобиля, бронированная. Только чудом можно объяснить то, что Александр Анклаб выжил, хотя там и получил там ранение, контузию и так далее. Но тогда было видно, все-таки это как бы совершенно другой почерк и совершенно другой уровень подготовки. Тогда очень многие склонялись к тому, что это вот какие-то идут внутренние разборки внутри самой власти. И, может быть, это связано с тем, что Александр Анклаб, будучи премьер-министром, кому-то где-то перекрыл дорогу и так далее. Таких вариантов было предостаточно, и вот больше склонялись к этому. И вот сейчас 4-е покушение, и здесь вообще очень сложно как бы гадать. Абхазия сейчас находится в стадии, когда идет огромный поток российских денег, и не исключено, что нынешнее покушение – это попытка как-то повлиять на распределение или контроль за этими потоками внутри самой Абхазии. Александр Анклаб, конечно же, не премьер-министр, который непосредственно принимает решения по тем или иным вопросам, но тем не менее он влияет на принятие каких-то решений. Не исключено также, что нынешнее покушение могло бы произойти в контексте там будущих президентских выборов. Известно, что для Сергея Багач нынешний срок последний. Сейчас очень многие уже начали готовиться к следующим президентским выборам. Не исключено, что нынешнее покушение – это как бы звонок из будущего. Больше кажется, что это вопрос будущего. То есть у Александра Анклаба есть перспективы стать президентом. И сейчас, наверное, может быть, и это является причиной. Потому что он сейчас не занимается выделением участков земли, напрямую не занимается по распределению там российской помощи и так далее. Тогда всплывает вот эта тоже версия. Она может даже идти как основная.
Наш постоянный автор Инал Хашик о покушениях на Александра Анклаб.
Эхо Кавказа.
Имамы как судьи и наставники турецкой семьи. Об этом нам расскажет Елена Солнцева, которая уже много лет живет в Стамбуле.
В небольшом деревенском доме мирно тикают ходики. Над старым потрепанным ковриком на гвоздике висит расписание молитв. Полуслепой 85-летний старик, имам местной мечети, вот уже много лет управляет жизнью небольшой деревенской общины. Акыра Дуяна приглашают в дом на рождение ребенка, на свадьбу, совершить имам никях, обряд бракосочетания, без которого, по мнению мусульман, невозможна счастливая семейная жизнь. Обычно в дальних турецких деревнях должность имама переходит по наследству от отца к сыну, несмотря на то, что фактически имамов должны утверждать власти. Большой учености от имама не требуется. Ученость позволяет занять более выгодную должность муфтия. Достаточно уметь писать, читать, обладать громким голосом, чтобы читать Коран, немного знать арабский. Сельский имам заменяет председателя поселкового совета, иногда врача. В каждой мечети обычно находится саалык-аджак, кабинет здоровья, – куда в случае первой необходимости обращаются за помощью сельчане. В сельской местности имаму частенько приходится выступать в роли милиционера. В турецком городе Тарсус на юго-востоке страны несколько имамов организовали акцию протеста против кровной мести. Они потребовали скорейшего расследования убийства, которое было совершено накануне на главной городской улице на почве защиты чести семьи. Поводом стала вражда между семьями, которая началась 10 лет назад, после того, как, вопреки воле родителей девушки, родственники жениха выкрали ее. Семья невесты не смогла простить позора. С целью смыть оскорбление кровью, преступник за несколько минут расстрелял всю семью обидчиков. Погибли 5 человек, в том числе ребенок. Массовое побоище попытался остановить имам местной мечети, который в результате получил тяжелые огнестрельные ранения. Не так давно по инициативе деревенских имамов в мечетях на пятничных проповедях было вынесено единодушное осуждение убийства ради семейной чести, когда в семье творится самосуд над родственниками, запятнавшими своим поведением репутацию семейного клана. А не так давно турецкая пресса сообщила, что имамы Стамбула решили присоединиться к борьбе против домашнего насилия. Было подписано соглашение между министерствами по делам семьи и религиозным делам. Первая группа из Анкары уже прошла тренинг на тему равенства полов. На занятиях психологи обучали помогать жертвам домашнего насилия направлять их в соответствующие учреждения. Через пару лет программа тренинга имамов, проповедников и муэдзинов должна охватить всю страну. А не так давно имамов мечетей уже теперь просто обязали заниматься не только религиозными, но и обычными проблемами в своих кварталах. Служители культа получили право посещать дома прихожан, кафе, мастерские, фабрики, организовывать обсуждения насущных проблем. Их также обязали решать вопросы водоснабжения, уборки территории, следить за процессом образования детей, заниматься вопросами здравоохранения населения. Однако такие нововведения уже вызвали немало толков в Турции. Оппозиционные турецкие средства информации, например, задаются вопросом, не будет ли такая повышенная забота о населении поводом вмешиваться в личную жизнь граждан. Что будет, если имамы станут диктовать нам манеру поведения, стиль одежды, правила хорошего с точки зрения религиозных чиновников тона? Елена Солнцева, Стамбул.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
И в завершении нашей программы сегодняшней о спорте, точнее о спортсмене. В Сухуми на свою родину приехал двукратный чемпион мира по вольной борьбе Денис Царгуш. На границе его встречали родственники и друзья. В Сухуми борца принял премьер-министр Сергей Шамба, а на банкет в Гудауте приехал глава де-факто республики Сергей Багапш. Сам чемпион рад тому факту, что после его побед вольная борьба становится одним из популярных видов спорта на родине, рассказывает Семен Пегов.
Дениса Царгуш, двукратного чемпиона мира по вольной борьбе, принял премьер-министр Абхазии Сергей Шамба. А накануне абхазского спортсмена, выступающего за российскую сборную, на границе встречали болельщики, родственники, друзья, чиновники от спорта, да и просто те, кто гордится его победами. Напомним, что 12 сентября Денис Царгуш во второй раз в своей карьере завоевал золото весовой категории до 74 килограммов на чемпионате мира по вольной борьбе, который в этом году проходил в Москве. Конечно, в прошлый раз встреча чемпиона на родине была более бурной. Однако самого борца не пугает перспектива, образно говоря, избаловать соотечественников своими победами.
Пока могу, я думаю, буду приносить победы. И пояса чемпионские буду привозить в Абхазию. И они будут здесь золотые. Пока я смогу, это все, что зависит от меня, буду делать. А что суждено, это уже всем известно, что не всю жизнь будем бороться. Да, мы пока боремся и пока будем побеждать.
После того, как Денис Царгуш в 2009 году стал чемпионом мира в Дании, на его родине начался настоящий борцовский бум. Сотни ребят по всей республике в массовом порядке стали записываться в спортивные секции по вольной борьбе. Конечно, побеждать в первый раз – это очень приятно, побеждать во второй – приятнее вдвойне, но еще приятнее для Дениса Царгуш повлиять на развитие абхазского спорта.
То я слышу, то, что многие ребята, да, например, 10 человек даже, да, ушли с улицы и пошли на спорт. Я считаю, то, что я сделал хорошее дело для своей республики. публики, даже в том случае, что пару мальчишек ушли с улицы, начали тренироваться, ведут здоровый образ жизни, да, отличные не курят, не пьют, это уже хорошее дело. Как бы, а что могу пожелать? Чтобы они тренировались, все в их руках. Нету сильной нации, да, есть сильный человек, который, да, выйдет на ковер бороться. Тот же лидер мечтает дагестанца Васинов, да, это, я думаю, это лидеры, да, у них, потому что много спортсменов. Если наши спортсмены будут так тренироваться, я думаю, и абхазцы будут лидером.
На торжественный банкет в Гудауту, откуда родом Денис Торгуш, поздравить чемпиона приехал лично президент республики Сергей Багапш. Он отметил, что если на первое золото на чемпионате мира вся страна надеялась, то во второй победе на чемпионате мира практически все были уверены. Кроме того, чемпионству Дениса Торгуш Сергей Багапш деликатно придал и серьезное политическое значение.
Иногда чемпион мира, двукратный чемпион мира по борьбе, для пропаганды нашего народа, нашего государства, нашей государственности делает гораздо больше, чем очень много чиновникам, которые вместе собираются.
Похоже, что радоваться победам Дениса Торгуша у жителей Абхазии вошло в привычку. Однако расслабляться пока что рано. Самая главная цель еще впереди. Это Олимпийские игры 2012 года. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационную аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, хороших выходных.